«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем программу. Я напомню, что у нас запущенные по-прежнему еще продолжается голосование. Мы вам задали вопрос, поддерживаете ли вы изменения в закон об образовании, которые предполагают собой усиление воспитательной составляющей. 553331, да, поддерживаю, Т2, нет, не поддерживаю.
А я хочу провести эксперимент. Телеграм-канал Шафран, телеграм-канал Соловьев. Выйдите, пожалуйста, подпишитесь, просто вот мне интересно. Телеграм, вот я смотрю сейчас, 887. Телеграм-канал Соловьев. И хочу проверить телеграм-канал Саваничи. Подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал Саваничи. Ребят, напишите, пожалуйста, в моем телеграм-канале предложение подписаться на телеграм-канал Саваничи со ссылочкой. Хочу посмотреть, поможет или нет. Я вот такой текст прочитал, вообще ни слова не понял, но меня умилило. Моня озвучить?
Все внимание, мой Владимир Рудольфович.
Не, я реально ничего не понял. То есть, называется, много слов, не понял совсем. Я, правда, теперь какую-то свою найти не могу. Значит, я вам, во-первых, обещал что-то сказать. Давайте я сначала скажу, потом найду. Да, и вообще не важно. А почему все эти задержанные навальнята повторяют одну и ту же мантру? Пошутил, был пьян, неудачная шутка. Почему они размещают? Ведь это же не так просто взять, найти портрет, скачать, разместить. То есть это требует деятельности некой. Это требует... То есть ты не можешь случайно нажал кнопку и полетело. То есть ты должен был подготовиться. То есть почему возник Волков? Оправдывающий, потому что он еврей. А почему возник Власов, которого они... Не один же раз они разместили Власова. Значит, у них это должно быть навальнят сознание. То есть, я не исключаю, что потом выяснится, что была планомерная работа. Включая операцию прикрытия, включая, что надо говорить, чтобы тебя отмазали. То есть, я не исключаю, что во всем этом есть реальная подготовленность.
В том плане, что они каждый по отдельности не случайно это сделали? Или
я
что-то
считаю,
еще
что они не случайно это сделали.
Ну, конечно, да, это организованно было.
Я считаю, что им объясняли, им помогали. Я считаю, что им объясняли, что надо объяснять, что надо говорить, если тебя возьмут. То есть я считаю, что это не просто один человек взял и сделал ошибку, а что это осознанная совместная деятельность в группе. Я считаю, что это спрограммированное. Организованная атака на бессмертный полк. И если внимательно покопают, я думаю, что найдут этому и подтверждение.
Ну, очень хорошо, что это публично происходит, разоблачение, и показывают этих людей конкретных. Потому что если бы такого не произошло, это означало бы автоматически одну простую вещь. Можно дальше так. Как у нас, собственно, и происходило все последние годы. То есть эти товарищи творили, что хотели, не встречали особого сопротивления и таким образом удостоверялись, как правильно по-русски сказать, в общем, да, понимали, хочешь, что можно идти дальше вперед. Так же.
Думаю, да. Думаю, так и есть. Абсолютно с тобой согласен. Думаю, что на это как раз и направлено.
Теперь,
да, то, что меня сильно волнует. Никита Сергеевич Михалков – мой личный друг. Я не знаю, считает ли он меня своим другом. Я его своим другом считаю. Никита Сергеевич Михалков – настоящий патриот. Никита Сергеевич Михалков – великий русский режиссер. Никита Сергеевич Михалков – выдающийся русский мыслитель. Как и любой человек, он имеет право на свою точку зрения. Как и любой человек, он имеет право на точку зрения, которая понравится или не понравится остальным, с которой будут согласны или не согласны остальные. который может оказаться верный или неверный, который может нести в себе элементы теории заговора, как любой режиссер склонен. Вот мы с Карен Георгиевичем, он режиссер, я нет, мы вообще дикие сторонники теории заговора. Мы считаем, что вообще без заговора ничего не бывает. Как говорит Карен Георгиевич, метр с соседями, там метр забора передвинуть, такой заговор надо устроить. Как можно подумать, что что-то в мире происходит без теории заговора? Та омерзительная травля, которая сейчас развернулась, направленная против Никиты Сергеевича Михалкова, я считаю, не просто вот лакмусовой бумажкой нашего либерального общества, вот это завывание, но и очень многое говорит о нас. Это вообще же известно, с какой радостью люди пытаются тебя измазать дерьмом. Особенно, если ты еще не так давно кумиром им казался. И продолжаешь им быть. Притом это отнюдь не только российская точка зрения. В этом плане мне понравился на Netflix был потрясающий сериал. Называется «Последний танец», посвященный последнему сезону «Чикаго Буллс» великой команды с Майклом Джорданом. И там, конечно, через этот сериал сделана история Майкла Джордана и рассказ, как он, находясь на самой вершине славы, как на него стали лить дерьмо, потому что ну, раздражает, когда ты такой хороший. Вот надо какого-то дерьма накопать. И это то, что происходит постоянно. Я же вижу, как регулярно вот пытаются измазать дерьмом людей, которые ну, заслуживают глубочайшего уважения и почитания. Никита Сергеевич Михалков один из них. Александр Леонидович Мясников. То есть это люди, которые, ну, это настоящие мужики. То есть это вот настоящие мужчины. Та подлость, которую продемонстрировал один ведущий соседнего канала, который написал Михалкову, видите ли, письмо, чтобы его уязвить, с ним вступить в дискуссию и через губу его поучить. Промокашка долбанная, понимаешь? Поучить. Стукачок еще советских времен решил поучить. Не буду специально называть его фамилию, и так все понимают. Чтобы не сказали, что я начал опять там межканальные войны. Но человек, о котором все знают, что он творил еще в советские времена, как доносы писал на своих коллег, как с пены у рта восхвалял то, что сейчас проклинает. И он имеет наглость поучать Никиту Сергеевича Михалкова. А потом, это вообще вдуматься, их личную переписку взять и опубликовать. Ничего так, да? То есть, вот он, уровень благородства. Личную переписку взять и опубликовать. Другой известный писатель позволяет себе говорить о Никите Сергеевиче матом. Это что? Это стилистическая неточность? Это непонимание, что можно, что нельзя? Да как бы вы ни относились, мне, например, не понравился тот выпуск, о котором шла речь. Потому что Герман Оскарович Греф мой друг. И у меня совсем другое отношение к Герману Оскаровичу, чем у Никиты Сергеевича. И я лет 20 с лишним дружу с Германом Оскаровичем. Я понимаю, что у них сложные отношения с Никитой Сергеевичем, но они между собой разберутся. Но это не повод. Вот сейчас набрасываться и нести вот матом то, что позволяет себе кто-то на Михалкова. Это что, типа, можно? Это вот можно подойти. К этому, ну, это, знаешь, это пример, ну, чтобы было понятно, для меня это как... Но вот стоит статуя Давида, да? А тут ты такой весь мелкий гадкий берешь и в нее дерьма кидаешь. И чувствуешь себя что от этого? Равно Микеланджело? То есть, вы вообще понимаете, кто такой Михалков? Ну вы просто хотя бы на секунду понимаете, кто такой Михалков? Да только за то, что Михалков сделал для... нашей культуры, конечно, для себя. Да за... То есть это вы просто вдумайтесь, что вы несете. За одну неоконченную пьесу для механического пианино. А таких работ вот просто можно перечислять и перечислять, Никита Сергеевич.
Ему вообще можно все. В рамках закона. Вы вообще должны понимать, кто такой Михалков. Размер личности. Значит ли это, что Михалков всегда прав? Нет. Конечно, как и любой человек, он может... Но у него есть право на поиск, есть право на ошибку. Но когда вот эта свора, притом разнонаправленная, начинает уже набрасываться и критиковать не то, что сказал Михалков, что может быть предметом спора, дискуссии. Вот, пожалуйста, 50% зрителей телеканала Fox News верят в то, что Билл Гейтс придумает вакцину, чтобы всех там жидко чипировать. Но это общая болезнь, которая идет по всему миру. Потому что сейчас мир верит не науке, а верит Голливуду. А в Голливудах так часто, в Голливуде, описывались способы манипуляции людьми, что поэтому, конечно, массовое сознание гораздо менее научно и гораздо более фантасмагорично нацелено на Marvel Production. Это просто надо понимать. Но это дискуссия. А я вам скажу, вы что, не понимаете, что до сих пор вот про этот коронавирус, что бы мы ни говорили, мы пока правды-то не знаем. И дискуссия продолжается. Я не про вакцинацию, у меня другое отношение там к вакцинации, чем у многих людей. То есть не об этом сейчас речь. Я дискуссия о природе этого вируса. Но вот смотрите, один из побочных эффектов, когда у людей на несколько недель пропадает обоняние. Слышала, да, Аня, о таком?
Да.
А представляешь, что если следующий вирус будет пропадать зрение? Можете представить, если появится вирус, при котором у людей исчезает зрение?
Ну, я полагаю, что вся эта история, когда высказываются предположения относительно происхождения этого вируса, вполне имеет место быть. Почему?
Конечно, есть целый ряд причин. О другом. Я сейчас вообще о другом. Смотри, вот здесь побочный эффект обоняния, да? А ведь уже снят сериал целый на Apple Plus, в котором после страшной эпидемии человечество, которое выжило, несколько там, не знаю, там миллионов человек или несколько сотен тысяч человек, они все слепые.
Более того, Владимир, если немножко посмотреть повнимательнее, то можно увидеть. Мы довольно часто в последнее время сталкиваемся с ситуацией, когда сначала снимается сериал или фильм, а потом эти события практически в буквальном смысле,
ну, конечно,
слова разворачиваются. Посмотрите
помним,
«Слуга народа», например, вот рядом случилось.
Да это ладно, это «Слуга народа» как бы понятно. Но мы говорим о катастрофах. А ты вспомни, что было с башнями-близнецами. У тебя практически все террористические акты, разнообразные хитрые формы убийств, они все прокатывались. Ты посмотри, если ты говоришь о нынешней пандемии. А посмотри, одна из книг, как его, который «Ангелы и демоны» писал, «Код да Винчи», Дэн Браун.
Да.
У него же одна из книг была именно о пандемии. Его последняя работа была о страшной пандемии, побочный эффект которой, что человечество теряло возможность размножаться.
Сценарии проигрываются.
Бесплодие. Ну, конечно. То есть поэтому мы живем в мире, окруженном голливудскими теориями заговоров. И мы хорошо понимаем, что наука нравится или нет. Что-то объясняет, что-то нет, что-то кажется смешным. Но это все равно творчество, это все равно беседы. Это все равно не повод ни брать и ни пущать. Но главное, непозволительно травить. Такие люди, как Михалков, это гордость нашей земли. Такие люди, как Никита Сергеевич Михалков, должны восприниматься и являются, вот правильно пишет, Эверест искусства, человечище. А я и Аня, мы хорошо знаем Никиту Сергеевича лично. И знаем о его потрясающих человеческих качествах. Просто потрясающих. Поэтому вот все те шавки, которые сейчас пытаются хоть как-то задрать ножку рядом с постаментом вот этому великану, вы немножко в чувство себе придите. Ладно, когда вы там меня пытаетесь всякими глупостями и дерьмом измазать. Это понятно почему. Ясно это, когда вы на Александра Леонидовича Мясникова прыгаете. Но я вот что скажу. Вот каждому из вас по вашим деяниям. Вот не дай бог вы, сволочуги, заболеете коронавирусом. Пусть вас будет лечить офтальмолог Васильева со своим альянсом. Власовцев и предателей. Которая объясняет вам, как не идти работать в красную зону. Вот вы с вашими родственниками, если заболеете, идите лечиться к ним. Только вас лечить никто не будет, потому что альянс не работает в красной зоне. Они лечить не хотят. Поэтому что, будете лежать и умирать, задыхаясь? А Мясников лечит и спасает жизни. Навальный сажает людей, которому поверили. Несчастных хомячков, которые идут за дудочкой этого крысолова. Он их заводит в море, но у него лодочка на другой берег. А остальные тонут. И он их с 11-го, с 12-го года сажает в тюрьмы и забывает о них. А Мясников спасает и лечит. Каждый день работая в красной зоне. Навальный косил от армии. А Мясников 6 лет в Африке. Военно-полевая хирургия и медицина. 6 лет. Нет, нет, он официально не служил в этот момент в армии. Но был в зоне де-факто боевых действий. И когда Мясников рассказывает реалии о том, что происходит в Нью-Йоркском госпитале, возмущается Навальный. Тебя-то, сволота, лечили в частном госпитале в Йейле, если что с тобой было. Ты же реалий-то американских не знаешь. Ты же там никогда реально не работал и не жил. Ты был несколько месяцев на курсе молодого бойца. Что ты вообще знаешь реально про жизнь в Америке? Поэтому вот что я вам скажу, чтобы было понятно. Засуньте себе свои грязные языки в задницу, как сказал вам доктор Мясников. И он сказал абсолютно правильно. Надо четко и ясно осознавать, кто есть кто. Хотите спорить? Спорьте с взглядами. Спорьте с предложенными версиями. Пытаетесь унизить такого гиганта? Никогда у вас не получится. Никогда. Потому что пройдут десятилетия, Михалков навсегда останется в великой русской культуре. А вас не вспомнит, вы пыль. Вы просто грязь. Это просто, чтобы вы осознавали, кто этот человек и что вы думаете, можете о нем говорить. Обозначает ли это, что взгляды Никиты Сергеевича полностью совпадают с моими? Нет. Вот мой друг Герман Греф. И мы проходили с ним через разное. Значит ли это, что у меня полностью совпадают взгляды с Германом Оскаровичем? Даже не близко. По очень многим позициям у нас не общие точки зрения. Но он все равно мой друг. И мы спорим, и я распорим. И с Никитой Сергеевичем спорим. И это нормально. И это вполне нормально. Не всегда друзья являются полностью единомышленниками. Но возможность спорить... Вчера, например, я долго беседовал с человеком, к которому отношусь с уважением, с Андреем Кормухиным из 40-40. Мы с ним обсуждали число, цифры. Он очень боится цифровизации. Я вообще не боюсь цифровизации. Я вежливо говорю, что если ты открываешь Библию и читаешь, то она у тебя вся пронизана числами нумерологии. У тебя просто это всюду есть. То есть вопрос поклонения. Я вчера специально звонил владыке Тихону. С ним на эту тему долго говорил. То есть у него очень глубокое, очень интересное. Очень рассуждение на эту тему. И может через пару недель я возьму интервью, и, чтобы послушали. Это очень глубокое и очень интересное. И мне это интересно. Мне это реально интересно. Сейчас вообще время такое специфическое. Время размышления, время анализа. Запретить размышления? Кричать «Ату!» за размышления? Это смехотворно. Это невозможно. Но кто больше всех выступает за иллюстрации и за недопущение? Те, которые себя почему-то называют либералами. Вот они любят нападать с ворой и стаи и не признают ничего точки зрения, никакого другой точки зрения, только к своему. Владимир Владимирович, как вы относитесь к Алексею Пивоварову, редакции? С презрением. С колоссальным человеческим презрением я отношусь к Пивоварову и редакции.
Но мы сейчас должны закончить это получасие, на новости уйти. Продолжим через несколько минут.
Да, вы продолжаете голосовать. Напомню, телеграм-канал «Шафран», телеграм-канал «Соловьев». Проводим эксперимент. Посмотрим, сколько из вас подпишется сегодня на телеграм-канал «Соловьев». И телеграм-канал «Саваничи». Выходите на Ютубе, ставьте лайки и подписывайтесь.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем программу, да, и голосование.
Вот я вам хочу показать кое-что. Вот посмотрите, пожалуйста, вот сюда. Я показываю... Вы можете камеру сделать, ребята? Вот это, на мой взгляд, прекрасный портрет Бродского, совершенно замечательно вписанный Санкт-Петербург в город. Ань, красиво же?
Красиво.
После чего по приказу завхоза школы номер 189 появляется человек, который превращает это граффити вот в это. Верните, пожалуйста, да.
Вот тварь, а.
При этом объясняется так. Она подтвердила в разговоре с журналистом, Татьяна Михайловна, завхоз 189-й школы, что на территории веренной школы рисовать на стенах не положено. Ну, так вот, Татьяна Михайловна, чтобы вы понимали, вот эта мазня, это тоже рисунок. Только вы могли оставить прекрасный рисунок, а сделали вот это.
Я удивлена просто. Есть какие-то вещи совершенно необъяснимые, честно говоря. А как быть, вот, например, с Бэнкси?
Какой Бэнкси? Если бы Бэнкси попался Татьяне Михайловне, то она бы его выпрала и сказала, на веренных мне стенах малевать не положено. Мне просто интересно, вот этот человек, завхоз, ну хорошо, а у завхоза начальства нет? Нет директора школы, нет завучей. Вот художественное чувство какое-то у них должно быть. Вот они берут и принимают сами такое решение, и в голове у них ничего не щелкает. Да вы меня простите, но вот реально говоря, ну это же неприлично. Потрясающе. Ну реально, потрясающе же было изображение.
Есть какие-то вещи просто необъяснимые. Вот, честно говоря, абсолютно...
Я же не говорю про символизм, что закрасили в его день рождения.
О том и речь, да. Именно об этом, прежде всего, здесь стоит говорить.
Вот зачем? Ну вот просто, вот объясните мне, зачем? Вот эта демонстративная глупость, это зачем? Это вопиющая безвкусие, безграмотность, непонимание. Это люди, работающие в школе. Зачем? Вот зачем подставляться? Потому что есть закон, и нельзя на непонятных стенах рисовать? А вдруг все начнут рисовать? Ну зачем, люди? Ну вот зачем эта пошлость? Телеграм-канал «Шафран», телеграм-канал «Соловьев». Выходите на «Соловьев Лайв» и подписывайтесь.
Знаете, я вот что подумала.
На Ютубе. И слушайте нас, естественно, на «Вести».
В Москве сейчас очень часто на стенах появляются такие очень высокохудожественные граффити. Например, на Большой Дмитровке портрет Майи Плесецкой.
Да, согласен.
И прочее, прочее.
Да.
Наверное, тоже стоит
очень
замазать
красиво.
Таким же
ну,
образом.
Ну, конечно. Ну, не, вообще все стоит замазать. Ну, по идее, ну давайте тогда оставим вот эти скучные, уродливые фасады. Ведь зачастую Ну хорошо, но люди сделали. Вы не понимаете. Ну обратитесь в комитет по культуре городской Санкт-Петербурга. Ну получите задним числом разрешение. Ну как вот, вот как это происходит? Мне просто интересно, вот что должно произойти в голове человека, который говорит, что-то посмотрел я на этот портрет Бродского, нет. Давайте-ка сыграем в Малевича. И вот несчастный парень, которому приказали, он сидит и закрашивает. И вот что-то спрашивает. Да он вообще не знает такой Бродский. Он приехал из Средней Азии.
Мне страшно даже
ему
смотреть
дали задание.
На это.
Притом вы же видите,
процесс, да?
Он же не закрашивает стену. Он закрашивает граффити. То есть что, Бродский опять запрещен? То есть Бродский опять в изгнание отправлен?
Представьте себе, тот художник талантливый, который делал этот портрет, это у него был порыв души, он абсолютно искренне нес в этот момент разумное, доброе, вечное, как это пафосно не звучит, в мир. Потом пришел человек, взял белую краску и тупо замазал это все. Абсолютно
не
сомневаясь.
Олеся минуты. Николаева спрашивает, где же ваши мышцы видны заплывшие ручонки? В заплывших ручонках такое не ходит. Олесь, ну для вас пусть они будут заплывшие ручонки. Что вам объяснять? Олесь, все хорошо. Для вас пусть они будут заплывшие мозгом ручонки. Мозг такой большой, что уже не помещается в голове и уже стекает в руки. А для вас пусть это будет маленький кулачок, Олесь. Олесь, все понятно. Продолжайте.
Но очень грустно, когда такое происходит. Я, честно говоря, с этим эпизодом
это
была не знакома до тех
это
пор, пока вы сейчас
пошлость.
Не показали.
Пишут, да там не завхоз решает, а директор. Да мне наплевать, кто там решает. Мне просто наплевать, кто там решает. То, что они сделали, это мерзко. И, на мой взгляд, это недостойно великого города.
Но ведь это как-то это было талантливо сделано, согласитесь,
было
Владимир. Это было красиво
сделано.
Очень.
А теперь тебе скажут, да вы что? Ты, вот хочешь, я тебе объясню, в чем разница между искусством и современным искусством?
В чем?
Вот искусство — это был Бродский. Вот это изображение Бродского. А современного искусства — аукционизм. Это таджик закрашивающий, или узбек он, или киргиз, не знаю. Это работник, закрашивающий произведение искусства. Вот это и белый, не знаю, что у него там, шпаклевка, штукатурка.
Акционизм, да. Я вот тоже об этом сейчас
это
подумал.
Акционизм.
Это у них перформанс, видимо, был
да,
такой.
Вот это разница между Маратом Гельманом и настоящим искусствоведом.
Они, наверное, еще потом должны выйти отдельно и пояснить глубокий смысл акции.
Конечно.
Перформанса. В чем он заключался?
Нет, теперь вы не понимаете, что настоящий уличный художник — это вот этот пацан, который закрасил. И в этом есть глубокий символизм, смысл. Наступление хаоса на искусство. И те будут написаны работы, и все будут цокать, и будут его приглашать для того, чтобы он, например, пришел в картинную галерею и точно так же закрасил какое-нибудь полотно. И будут говорить, вот это современное искусство.
Я вот сейчас еще подумала.
А я хочу
чем от
сказать вам вежливо.
Извините, отличается
вашу мать.
От взрыва статуи Буд. Помните?
Ну, конечно,
акцию.
Помню в Афганистане. Но здесь же такой сложный вопрос. Нет, конечно, чем-то отличается.
Нет, ну,
по крайней
безусловно,
мере, размахом.
Отличается, да.
Нет, но отличается тем, что те все-таки статуи были включены в список ЮНЕСКО там, мировых ценностей. Этот портрет нет и, может быть, воспроизведен. Но, по сути это
дела.
Просто все омерзительно. По сути, это вопиющая безвкусица. Вот вся эта акция, то, как это сделано. Они даже не понимают степень демонстративности. Они просто не знали, кто изображен.
Когда необразованные люди, не понимающие, что происходит. Конечно. И что они делают, творят ну, не то, что
да.
полный беспредел, а чудовищные вещи абсолютно.
Так и есть. Они просто даже не знают, что произошло. Их все устраивает. Так я тебе больше скажу. Там же продолжение. А в Петербурге вандалы залили краской граффити Сергеем Бодровым. Это нормально?
Но мне кажется, знаете, тут следовало бы поступить
притом, давай,
точно так же,
просто,
как с бессмертным
давай,
полком.
Я тебе покажу. Вот, ребят, мы же можем это показать, да? Это в Питере что, теперь такая тема пошла? То есть это нормально все? Это что, вот действительно... Мы как-то к этому так относимся, что это все нормально теперь? Были, кстати, потрясающие граффити с портретами Сергея. Ну, то есть ясно, что это образ из фильмов «Брат». О, Господи. Я не могу, я не буду ждать никакую минуту. Меня это бесит. Значит, вот такая была.
Можно поближе чуть-чуть? Ну, так как мы на радио, черно-белая
графика. Да, на радио
граффити.
Я просто показываю черно-белый. Ну, красивая.
Красиво, да. И мне кажется, в данном случае тоже народ должен знать своих
сейчас,
героев.
Сейчас.
Кто это делает?
Вот такая была. В чем сила, брат, со знаменитой фразой, да? То есть это сделали питерские художники. Не знаю, точнее, из Питера они или нет. Но это все было в мае. А потом взяли и испоганили вот так. Вот взяли и испоганили. Решили, что все можно. Мерзко это, ребят. Вам надо что-то в Питере подумать. Немножко все-таки раньше это была культурная столица. Ну, нехорошо как-то, ребят. Совсем нехорошо.
Мне кажется, что их надо найти.
А кого искать? Они не скрываются, я думаю, все. Но тех, которые испоганили...
Административный штраф,
граффити
они
Бодрова, ну, конечно, что найти-то несложно. А вот этих, которые в школе решили, они говорят, а у нас распоряжение. На стенах школы ничего рисовать нельзя. Ты видишь стены этой школы?
Ну, стало, конечно, гораздо красивее, чем было. Правда, Владимир?
И не говори.
С белой-то краской. На фоне красной.
При этом будет самое смешное, если несчастного этого рабочего возьмут и уволят.
Рабочий тут ни при чем, мы должны
абсолютно
понимать
он
сразу.
Он выполнил приказ, да. Просто чтобы не искали крайнего. То есть, чтобы реально сделали. И, конечно, было бы хорошо, чтобы взяли и восстановили. Ну, просто восстановили. Все это как-то... Вот потеря здравого смысла. Потеря какого-то разума. Потеря рацио. Меня это пугает больше всего. Меня пугает, что у людей, ну, я не говорю про совесть, совести давно нет. Но у них, в принципе, нет и совести, потому что нет святынь. Они не понимают, их не воспитывают ни на чем. А поколение среднее вообще не понимает, что такое воспитание. Это вообще все исчезло. Когда ты говоришь с людьми о природе вещей, они не понимают, о чем речь. Они живут в представлениях, что весь мир им должен за то, что они такие потрясающие шоколадные, а они никому ничего не должны. Они вообще живут в состоянии такого впечатления, что вот я здесь, дайте мне. Чего тебе дать? Ты что дашь в ответ? Что ты даешь человечеству, кроме дикого количества пуканий и удобрений? Что ты, вот ты машина по производству чего? Смыслов? Что ты производишь, кроме углекислого газа, энного количества мочи и дерьма? Что ты производишь, объясни мне? Ты человек, считающий, что тебе все должны за тот факт, что ты есть. В чем твое предназначение? Задай себе этот вопрос. Ради чего ты живешь? В чем смысл твоего существования? Нет ответа. Нет ответов. Мы отвыкли думать о смыслах. А Михалков заставляет думать о смыслах. А Владыка Тихон заставляет думать о смыслах. А отец Дмитрий Смирнов заставляет думать о смыслах. И обращается к внутреннему вашему миру. И требует, чтобы мы проснулись. Я не собираюсь говорить о там, великой... Исламская традиция, я не являюсь специалистом, наверняка и там свои проповедники, которые говорят о смыслах. О смыслах. Мы вообще о смыслах когда-нибудь начнем? Государство такое, как наше, может существовать без понимания, зачем оно? Как можно с позиции прагматической объяснить существование России? Никак. Поэтому, когда прагматики приходили к власти, если угодно, они все время пытались Россию порезать на что-нибудь удобоваримое и избавиться от лишнего. Потому что Россией, на самом деле, могут управлять только... Вот, понимаете, необходим уровень, если угодно, вот такого философского осмысления своего предназначения. Как только приходят милые прагматики, у них страна теряется. Как только они не понимают. Ведь как пришел Михаил Сергеевич Горбачев, вот и то вот сейчас мы и тут.
Или Борис Николаевич Ельцин такая, понимаешь, загогулина.
И все, ни хрена не остается. Все разваливается. И это очень важно понимать. Быть президентом такой страны, быть правителем такой страны, не отвечая на вопрос об ответственности перед историей, невозможно.
Владимир, давайте озвучим это сообщение. Пишут нам, что в Питере живут разные люди, и нельзя по Питеру судить об отдельных уродах. Таких много сообщений. Безусловно, это так, вне всяких сомнений.
Конечно. Ведь кто-то же, извините, сначала эти граффити нарисовал потрясающе. Конечно, никто не собирается судить о Питере по этих людям. По этим людям. Никакого сомнения нет. И вот это такая тема сложное осмысление. Как наша страна может жить, если мы не ставим великие задачи? А ради чего тогда жить? Ну, тогда надо уезжать из страны. Туда, где тепло, где сыто. Правильно? Зачем тогда жить в стране, если ты не видишь великих задач? Молодежь, как ты будешь воспитывать, если ты не ставишь перед ними никаких задач? Ну, получишь Украину. Это очень непростой и очень неприятный вопрос. И на него надо давать тебе ответ. Вот задайте вопрос. А что хочет для страны Зюганов? А что хочет для страны Миронов? А что хочет для страны Жириновский? В том или ином виде вы получите какие-то ответы. Да? Вы понимаете конфигурацию. Как есть. А спросите, а что хочет для страны Навальный? А он не хочет страны. Он хочет смуты. Он же не видит даже, он не пытается представить, что это может быть, какие контуры страны. Значит, он решает другие задачи. Вот, кстати, еще отдельная тема, которая меня вчера очень так, вы знаете, я... Вот, кстати, опять напоминает нам, ну, это текст не Никиты Сергеевича Михалкова, но это в фильме у него Обломов говорит. Все говорят, как жить, но никто не говорит, зачем жить. Правильный вопрос. Вот, кстати, я сейчас вчера послушал, там разные представители власти говорили о туристическом сезоне в России. Я вот хочу несколько минут на этом остановиться, потому что потом у нас будут гости. А это... Можно узнать, кто за это будет отвечать? Я просто хочу понять. Вот большое количество россиян поедет на курорты России. А мы можем гарантировать высокое качество? Мы можем гарантировать наличие инфраструктуры. Мы можем гарантировать не сумасшедшие цены, а конкурентные. То есть мы понимаем, что это надо сделать. Если мы говорим людям, люди, поддержите российский туризм. Сейчас небезопасно в мире. Мы рекомендуем отдыхать в России.
Мы людям понимаем, надо что предложить мы должны... соответствующий сервис с соотношением цена-качество.
К чему я и веду. Мы понимаем, что мы должны обеспечить, чтобы люди могли доехать. Чтобы они могли комфортно разместиться. Чтобы у них была инфраструктура развлечений. А не то, что «Вау, круто! Сейчас мы с них снимем!» Снимать-то сейчас особо нечего. Время-то не богато у людей. То есть это значит, что государство должно предложить, и оно предлагает систему поддержки, но эта система поддержки не должна быть сделана так, что те, которые работают в этой индустрии, возьмут с двух концов. И у государства поддержку, и людей ошкурят. Мы понимаем, как это все будет работать? Мы уверены, что справится вот существующая инфраструктура с наплывом туристов? Просто я хочу, чтобы... Я просто хочу знать, кто лично за это будет отвечать. И как? Каким образом? А выдержит ли вся инфраструктура? Не ляжет ли в этом месте интернет? А будут ли работать все эти банкоматы? А будут ли приниматься карточки? В том числе и тех банков, которые, например, не хотят работать в Крыму. А вот как быть? Вот расчетные карточки у них от одного банка, они приедут в Крым, а там что? Я просто не знаю, как там будет система. Они смогут? Или что, всем наличные с собой везти?
Мне просто интересно, как это все будет работать.
Но еще хотелось бы, чтобы не было рассинхрона у разных представителей министерств, ведомств и чиновников. Мне кажется, это просто гениально прозвучало из Крыма как раз накануне. О том, что, мол, те люди, которые бесцельно приедут, будут помещены в обсерваторы за свой счет. А я вот хочу представить себе ситуацию. Человек покупает билет на самолет или на поезд и едет в Крым. Он в этот момент бесцельно туда едет? Как бы он случайно купил этот билет?
Я не понимаю, что значит бесцельно приехать.
Он кем? Цельность, она кем и как будет определяться?
Да, целеполагание. Вообще, ты знаешь...
гений маркетинга, правильно написал Алексей Мухин.
Мне очень понравилось на эту тему известный анекдот, не знаешь? Как пьяный в дупелину мужик на остановке в Пензе, не знаешь?
Нет.
Ну, значит, его подбирают, пьяный вообще никакой. Смотрит, у него такой конверт торчит. И они открывают, там написано: «Доставьте меня, пожалуйста, домой, Париж, Рю Марти, 4/12». И вот так по щекам говорит: «Мужик, ты приди в чувство, ты в Пензе». Говорит: «Жаль, а два раза доставляли». То есть здесь примерно так же, что бесцельно. Как ты можешь оказаться где-то бесцельно?
Владимир, вот просто чтобы людям совсем было понятно, если кто-то еще не понял все. Вот, например, у меня было намерение поехать в Крым. Я с этой целью, да, хотела поехать отдохнуть, купила билет на самолет, но я услышала заявление от руководства Крыма о том, что если бесцельно там кто-то окажется, он будет помещен в обсерватор за свой счет.
А у тебя есть цель.
А я не понимаю, вот в этом случае
как рассматривается? У тебя цель есть прилететь в Крым.
То есть если я туда отдыхать хотела, о чем, собственно, и речь идет, вот вчера совещание
было.
Да-да-да, является ли это целью? Я, например, уже опасаюсь как-то. Туда лететь после таких
заявлений.
Просто,
конечно, надо говорить, понятно. То есть или что, они должны заранее бронировать место в гостинице, что ли? То есть как-то так, ну тогда обеспечьте эту возможность. Заодно проверьте, пожалуйста, ценник. Ну давайте тогда проверим ценник курорта Краснодарского края, курорта Крыма. Ну давайте проверим просто ценник. Давайте посмотрим, как будет организована доставка людей. Нет, то есть сказав А, надо говорить Б. Я ничего не имею против. Надо развивать инфраструктуру российского туризма. Я просто хочу понять, кто за это будет отвечать. Чтобы потом осенью не столкнуться с разочарованием. Я только за это. Я за восстановление пионерских лагерей, за путевки в ЦСПС, как там это все было, да? За пансионаты бесплатные. Я за. Я вообще за все хорошее против всего плохого. Только, пожалуйста, давайте это организуем, чтобы конкретные люди вот отвечали.
Вот это очень хороший вопрос, потому что я в свое время, будучи там членом, частью проекта «Гастрономическая карта России», поездила по регионам нашим и послушала, что говорится на совещаниях, потому что модератором была. И вы представляете, что такое сегодня согласовать, например, тропу здоровья в каком-нибудь национальном парке или в лесу, или где-нибудь?
Да охренеть легче.
Это вообще можно забыть и даже не подходить близко. Потому что это невозможно от слова совсем. Получается, когда начинаешь разбирать проблему. Почему-то, казалось бы, задача стоит, и есть желание ее выполнить. Но когда конкретный человек-энтузиаст, который реально берется за дело, разрабатывает маршрут, предлагает, все говорят: о, круто, хорошо, правильно, но потом берутся реализовывать, выплывают столько тонкостей законодательных, чиновничьих и так далее, что это просто, ну, просто не, проще не делать.
Говорят, сейчас Крым только по работе, но мы говорим, когда снимут ограничения. А говорят, что все карточки в Крыму работают. Ну, отлично, хорошо. Но, ребят, вот я обращаюсь просто ко всем. Инфраструктура строится не один день. Это значит, что сейчас надо, ну, по крайней мере, если есть месяц до начала сезона, или там сколько-то, значит, надо сейчас вот просто, закатав рукава, все отработать. Все графики, все маршруты, все пункты. То есть посмотреть, чтобы все было. Не судить по нескольким блестящим местам, не знаю, по той же Мрии или по той же Меретинке, а посмотреть, что когда у вас гигантские потоки, куда у вас люди поедут. Поэтому, да, конечно, прекрасно российский туризм. Но давайте посмотрим инфраструктуру. Вот очень интересно сказали про Калининград, правильно? Ну, конечно, здорово. Я просто не знаю, какая там инфраструктура. Просто давайте проверим. Проверим. Срочно сделаем. Если успеем. Мы сейчас ненадолго перевемся. Телеграм-канал Шафран, телеграм-канал Соловьев, телеграм-канал Саваничи. Подписывайтесь на Соловьев Лайв на Ютубе. Соловьев Лайв — программа, выходящая в формате Вести ФМ. Вести ФМ слушайте, Соловьев Лайв на Ютубе смотрите.
получаете удовольствие, ставьте лайки и подписывайтесь, подписывайтесь, подписывайтесь.
Вести ФМ. Уфа 102.1. Казань 94.3. Улан-Удэ 88.4. Таганрог 104.4. Томск 91.1. Москва 97.6. Вести ФМ. Первые о главном.